Здравствуйте. С вами Аля Пономарева и «Цитаты свободы». Подкаст для тех, кто хочет быть в курсе, о чем сейчас говорят и пишут в соцсетях. В этом выпуске речь пойдет о том, вступит ли Беларусь в войну России с Украиной, о том, замерзнет ли Европа без российского газа и о расстреле мобилизованных на полигоне под Белгородом. На прошлой неделе, кроме массированных ракетных ударов по украинским городам, еще одной важной темой стало возможное участие в войне Беларуси в более активном, чем сейчас, формате. Поводом для этого стало то, что Александр Лукашенко объявил о развертывании совместной региональной группировки с Россией и рассказал о военной угрозе со стороны Украины. Некоторые российские политологи, как оппозиционные, так и провластные, считают, что вступление в войну белорусских солдат – вполне вероятный сценарий. Иван Преображенский.
Кремль все же намерен втянуть Беларусь прямо в войну, и Лукашенко согласен.
Сергей Марков.
Видимо, Белоруссия вступает в войну. Лукашенко заявил, что с военной точки зрения открытие Белорусского фронта – это безумие для Киева, но процесс пошел. Сейчас также объявлено, что создана единая военная группировка России и Белоруссии. Население Белоруссии 10 миллионов, но армия Белоруссии хорошо подготовлена, и белорусы ненавидят и бандеровцев, и поляков. Лукашенко крутой, и армия Белоруссии может действовать жестко.
Другие уверены, что дело ограничится угрозами, на которые Украине, тем не менее, придется как-то реагировать. Аббас Галямов.
Еще один эффект мобилизации. У Путина появилось достаточно пушечного мяса, чтобы разместить его в Белоруссии и грозить оттуда украинскому тылу. Воевать размещенные в Беларуси части, может, и не будут. Лукашенко не позволит. Но какие-то силы ВСУ скуют.
Белорусский политолог Артем Шрайбман на канале «Ходорковский лайв» тоже говорит, что одна из целей Кремля – это заставить Украину интенсивнее оборонять северный рубеж.
Вступление в эту войну не в интересах Лукашенко, я имею в виду полноценное, потому что это несет за собой просто целый спектр разных рисков, о которых мы можем поговорить, в первую очередь внутриполитических. И, соответственно, он, я думаю, что будет предлагать Путину любые другие альтернативные сценарии своего участия, которые бы не были связаны со своим отправкой своих войск. Вполне возможно, что то, что сейчас происходит, это развертывание так называемой этой единой группировки, это и есть такой вариант, попытка Лукашенко предложить Путину что-то, что не было бы полным вступлением в войну. Одна из гипотез, что он даст российским мобилизованным тренироваться на белорусских полигонах с белорусскими офицерами, на белорусской технике. Всего этого у России в дефиците сейчас. Другая в том, что это нужно для того, чтобы, введя какую-то большую сухопутную группировку, опять создавать Украине напряжение с севера, чтобы оттягивать ее войска с других фронтов, где, судя по всему, у России проблемы. Да? Поэтому здесь мы должны посмотреть, увидеть, сколько действительно войск войдет, да, с чем они войдут. Потому что пока признаков к тому, что там готовится новое нападение с Беларуси в сторону Киева или куда-то еще, пока таких признаков нет. Пока военная техника уходит в обратную сторону. Россия забирает ее из Беларуси и снаряды, и технику.
В том, что Лукашенко оказался в непростой ситуации и не хочет вступать в войну, уверены многие комментаторы. Твиттер, Вашингтонский обком.
Лукашенко сейчас отдает Путину снаряды, танки, артиллерию и остается со своей немощной армией и с полным пониманием того, что Путин не способен его защитить. Отсюда эти истерические заявления «Не троньте меня, я психический».
Леонид Незлин.
Обратил внимание на судорожные действия и выступления Лукашенко. Он не смог увернуться от участия в агрессии против Украины и теперь придумывает поводы, почему именно Украина виновата в том, что будет дальше. Луке очень страшно. Он понимает, что нападение на Украину – это его конец.
Политолог Дмитрий Орешкин в комментарии на канале «Бильд по-русски» поясняет, почему Лукашенко не хочет втягиваться в войну.
7 месяцев Лукашенко уворачивался. И вот теперь, после того, как он уже получил какие-то деньги, ему встревать в эту историю, которую он, по-видимому, считает проигрышной, и не без оснований, но совершенно никакого резона нет. Он готов делать резкие заявления, голосовать в ООН, негодовать, топать ногами, показывать кулак, но своих военнослужащих запустить на территорию Украины он не готов. И я думаю, конечно, Путин хотел бы его продавить, но зачем это батьке нужно? И его волнует его собственная власть. До тех пор, пока он может выдавливать из Кремля все меньшие, но все-таки ощутимые финансовые дотации, и при этом все-таки сохранять какой-то сектор воздействия или общения с Европой, он будет пытаться между этими двумя полюсами силы лавировать. Потому что он понимает, что стоит ему присоединиться однозначно к кому-то из двоих, как он потеряет свою субъектность. Это политика умного, жесткого, циничного, дико властолюбивого лимитрофа, как выражался в свое время Иосиф Виссарионович Сталин. Целиком попадать в руки Путина для Лукашенко немыслимо. Он готов рассказывать про союзное государство, про все что угодно, готов предоставлять воздушное пространство для нанесения ударов, готов объявлять, не объявлять, спускать на тормозах, еще там что-то делать, но воевать не готов, потому что он понимает, что это необратимо. Он понимает, что тогда он уже становится просто пешкой. А так он все-таки игрок.
Многие украинские комментаторы тоже уверены, что белорусская армия к ним не придет. Юрий Касьянов.
Нет никаких причин опасаться нового наступления с севера. Показушные завозы имперского мобилизованного мяса в Беларусь на фоне вывоза тяжелой белорусской военной техники в Российскую Федерацию никого не напугают. Завозить для наступления надо не сотни, а десятки тысяч солдат с танками, артиллерией, снарядами. А это шоу с хлебом, солью только для внутреннего употребления, чтобы белорусы сидели смирно и слушались Кремля. Кремль этот начинает серьезно переживать за лояльность союзников. Средняя Азия шалит, крутит в кармане дулю, в Иране неспокойно, Армения хочет выйти из ОДКБ, Эритрея и та откололась. Даже у нацистской Германии было союзников больше. Правда, враги не покупали у нее нефть и газ. В этом большая разница. В этом корень зла, смерть Кощеева и конец войне.
Про покупку нефти и газа поговорим в следующей части подкаста. С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Здравствуйте, это Виктор Кульганик. Новые истории людей, которые оказались в заключении. Осознание жизни через тюремный опыт. Как человек за решеткой смотрит на себя и на окружающий его мир. Во втором сезоне подкаста «Азбука тюрьмы» в эфире «Радио Свобода» и на популярных подкаст-платформах.
Вы слушаете подкаст «Цитата свободы». С вами Аля Пономарева. Российские власти продолжают заниматься энергетическим шантажом. Яркий его пример – недавнее выступление Алексея Миллера на Российской экономической неделе. Зима может быть относительно теплой, а вот какая-либо одна неделя или пять дней будут аномально холодные. За этот короткий промежуток времени, не дай бог, можно заморозить целые города, целые земли, сказал Алексей Миллер. В провластных блогах и каналах с энтузиазмом подхватили эту тему. Твиттер валенок.
Рекомендую европейцам, которые рискуют замерзнуть в своих домах, греться в холодильниках. Там будет всего минус 5.
Телеграм-канал Мюсли Лаврова.
Европейцы, наслаждайтесь осенью. Не все из вас переживут зиму из-за дурости ваших правителей.
В «Комсомольской правде» вышла заметка под названием «Знаменитый берлинский парк пошел на дрова», в которой утверждается, что в Берлине вырубили парк Тиргартен.
Как сообщает агентство Bloomberg, в знаменитом берлинском парке Тиргартен сейчас уже осталось больше пеньков, чем деревьев. Горожане вспоминают, что такое было только во время Второй мировой войны. В домах они теперь все собираются в одной комнате, чтобы вместе погреться у печки или камина.
Источником для этой феерической лжи стала заметка на сайте агентства Bloomberg, где рассказывалось о вырубке парка в Берлине во время Второй мировой. То ли в российских газетах не осталось никого, кто способен понять английский текст, то ли это все-таки не случайная ошибка перевода. Так или иначе, заметку уже удалили, а леса Германии пока на месте, и там, видимо, в ближайшее время останутся. О состоянии европейских газовых хранилищ рассказывает экономист Олег Ицхоки в утреннем шоу на канале Александра Плющева.
На данный момент хранилища в Европе заполнены примерно на 90%. Вклад России в это заполнение был меньше 10%. То есть фактически на 91% смогли заполнить хранилище без помощи России. До начала войны там доля России была порядка 40%, 30 с чем-то, около 40. Вот, то есть в этом смысле был большой вопрос, сможет ли Европа заполнить хранилище газа за это лето, в июле-августе месяце, без существенного вклада России, когда Путин снизил объемы поставок через, как это называется, «Северный поток-1», до, там, по-моему, 20% от того, что они обычно поставляли. Вот. И оказалось, что это была относительная неожиданность, но оказалось, что им удалось заполнить хранилище. Там было несколько основных источников, но вот удивительная вещь, которая произошла, что спрос в Азии снизился, и большое количество жиженного газа, которое должно было идти в Азию, пришло в Европу. Это, в общем, это не совсем совпадение, не совсем счастливая случайность. Это связано с тем, что в мире рецессия, что в целом спрос на энергоносители падает, когда рецессия, и вот их перенаправляют в Европу сейчас, а Европа потеряла вот основной источник своих энергоносителей в виде России. Дальше, что означает заполнение этих хранилищ? Это на самом деле 2 месяца использования. То есть если больше им не получится купить газа, то это на 2 месяца использования. Но, естественно, исходить из того, что им не получится больше покупать, тоже нет никакого смысла. Но действительно, если будет особенно холодная зима и они будут какие-то перебои с этими альтернативными поставками, то им придется, им, вам, я не знаю, Европе придется, да, снизить, судя по всему, ну вот насколько обогреваются помещения, на сколько-то градусов. Вот. Это не выглядит как какая-то катастрофа, но это будет определенный дискомфорт, очевидно, в Европе.
При этом, если европейцам придется отапливать свои жилища не на 21, а на 20 градусов Цельсия, они этой разницы почти не заметят, пишет Мария Баронова.
Я вот только чего не понимаю с этим всем, в Европе замерзнут. В Европе всегда было холодно в домах. Лес там срубили весь еще в позапрошлом тысячелетии, как в русских избах никогда не топили. Наша культура плюс 30 градусов в помещении зимой им никогда не была доступна.
Особенно не заметят разницы многие жители Германии, иронизирует твиттер Drone87654321.
Многих немецких пенсионеров ожидает трудная зима на чужбине. Чтобы не замерзнуть насмерть в своих холодных квартирах, они полетят греться на далекие пляжи Бали, Сейшел, на постылые Карибы. Трясущимися старческими руками они будут подносить ко рту джин с тоником.
Можно подумать, что для россиян эта зима будет легкой, пишет Леонид Невзлин.
То, что у них страна нищая, армия бежит с поля боя, а население из страны их не волнует.
Больше всего сейчас нужно переживать не Европе, а самому «Газпрому», потому что политика Кремля фактически убила его бизнес, говорит экономист Владислав Жуковский на канале «Живой гвоздь».
Объемы поставок газа в Европу упали из России в 5 с лишним раз. У нас полностью не работает «Северный поток-1», это практически 55 миллиардов кубометров газа. «Северный поток-2» так и не запустили. «Ямал-Европа» – 32 миллиарда кубометров газа. Россия сама остановила прокачку, поругавшись с Польшей, введя ее в режим санкций. Через Украину, Уренгой-Помары-Ужгород, работает газопровод процентов на 20-25. В итоге Россия потеряла крупнейший рынок сбыта газа в Европе. Это был самый маржинальный, самый выгодный, самый доходный рынок, через который там экспортную валютную выручку до 80% получал «Газпром». Ну, чтобы просто было понятно, наша доля на европейском рынке была 42% 2 года назад, а по состоянию на сентябрь меньше 7,5%. То есть мы, по большому счету, вот Кремль, Путин, правительство своими внешнеполитическими амбициями, они уничтожили, по большому счету, весь бизнес у «Газпрома» и уничтожили главный рынок сбыта сырья.
Вы слушаете подкаст «Цитата свободы». Подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. На прошедшей неделе было неожиданно много новостей, связанных с музыкой. 2 из них пересказывает художник Юрий Альберт.
Пишут, что в Херсоне за отказ принимать участие в концерте, который организовали представители оккупационной администрации в честь Международного дня музыки, был убит дирижер Юрий Кирпатенко. А сегодня я прочитал, что бывший скрипач группы «Аквариум» Андрей Решетин решил отправиться добровольцем в зону специальной военной операции на территории Украины. Международные дни музыки настали.
Певица Вика Цыганова выпустила клип на новую песню, посвященную ни много ни мало ЧВК «Вагнер».
Давай, Вагнер, играй, оркестрантов своих поднимай, поднимай легким взмахом смычка наша русская ЧВК.
Вика Цыганова – давняя сторонница антимайдана, русского мира и всего в том же духе. Хотя широкой аудитории она наиболее известна благодаря песням вроде «Русская водка, черный хлеб, селедка», комментирует публицист Борис Куприянов.
Вика Цыганова. Помните, такая была исполнительница полублатных песен в 90-е? Что-то среднее между группой «Воровайки» и «Я сяду в кабриолет» написала песню про ЧВК «Вагнер». Конечно, по зову сердца, да и пенсия в России небольшая. Все чин по чину, видеоряд, патриотизм, полет вертолетов обязательно. Мы же культурные люди, цитаты считываем. Но в припеве мастерство все же взяло свое. «Эй, давай, Вагнер, играй! Музыкантов своих собирай!» Вот эта кабачная традиция не отпускает мастерицу.
Еще одно музыкальное событие, которое сейчас широко обсуждают в сети, это концерт дуэта «Иваси» Алексея Иващенко и Георгия Васильева. Музыканты перестали выступать 20 лет назад, после теракта в зале, где исполнялся мюзикл «Норд-Ост». Они были его авторами. Но сейчас они решили выйти на сцену, чтобы высказать свое отношение к происходящему, и собрали полный зал Московского дворца молодежи, почти 2000 человек. Некоторым песням зрители аплодировали стоя, в том числе песне «Мы не нули».
Мы не нули, нас не загонишь пинками в загоны. Мы не нули, мы не нули, мы единицы, и нас миллионы.
Гимном сопротивления назвал эту песню создатель нашего радио Михаил Козырев.
Сегодня представить такой концерт в Москве просто невозможно. И тем не менее, вот он состоялся. Послушайте эту песню. Пока ошметки нашего рок-н-ролла медленно подыхают на асфальте, Иващенко и Васильев поднимают зал настоящим гимном сопротивления и человеческого достоинства.
В то же время грустно, что этот достаточно обтекаемый текст сейчас кажется смелым, пишет Екатерина Поспелова.
Парадоксально, но на примере этих хороших и честных для своего времени песен очень остро почувствовалось, насколько мы отброшены назад. И для тех, кто остался, не может и не хочет уехать, но приблизительно наших мыслей – это предельно допустимый теперь уровень свободы. Позапозавчерашний. Все, что после, выкашивается и выдавливается. Колоссальные цивилизационные потери.
Примерно о том же говорит и курьезный случай в Тюмени, где судили девушку Алису, которая написала на асфальте «Нет В, три звездочки Е». Девушке удалось убедить судью, что она имела в виду «нет вобли», поскольку, цитата, «испытывает неприязнь к данному виду рыб». Эта история стала поводом для множества шуток и мемов, и для довольно грустных комментариев тоже. Редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов на канале этого издания сравнивает девушку Алису с персонажем Гашека.
Ну, с одной стороны, да, это, на самом деле, это, конечно, история чудовищной деградации, в которой мы все находимся, потому что представьте себе, что люди радуются, что им как бы можно намекать на то, что они против войны, если найдется такой веселый судья, который поверит, чтобы имелось в виду вобла. Все настолько уже плохо, что вот единственный шанс, ну, хоть на какое-то там в России, не знаю, что-то вроде правосудия, это вот валять дурака и, в принципе, играть в нового Швейка, да, вот как бы. Герой, который классически себя так вел, это такой классический антивоенный персонаж Ярослава Гашека, похождение бравого солдата Швейка. Вот он всегда прикидывался придурком, и это был как бы самый умный и самый лучший способ выжить на бессмысленной войне, которую в его случае вела Австро-Венгерская империя, Первой мировой. Вот у нас такая же ситуация, хороший способ выжить в Российской Федерации, прикидываться придурком и говорить, что вы не любите воблу.
С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы» о самых важных сетевых обсуждениях последних дней. От вобла вернемся к войне. Один из важных способов на ней выжить – это не быть мобилизованным, потому что мобилизованные все чаще погибают, даже не доехав до фронта. На военном полигоне в Белгородской области во время занятий по огневой подготовке несколько человек начали стрелять по остальным мобилизованным боевыми патронами. Официальная информация Минобороны об этом кровавом происшествии была и остается скудной. До сих пор неизвестно точное количество пострадавших. А о стрелявших Минобороны сообщило только, что это были граждане стран СНГ. Комментирует телеграм-канал «Серпомпо».
Число погибших на данный момент оценивается в 11 человек, раненых в 15. Сколько на самом деле убитых и раненых, мы пока не знаем. Скорее всего, правду вообще не скажут, что для властей России обычно. Зато уже словечко запустили – теракт. Между тем, открытое расследование произошедшего – это то, что сейчас нужно. И первый вопрос – что делали на полигоне двое граждан стран СНГ? Их мобилизовали, наняли в качестве добровольцев. Какое отношение имели они к российской спецоперации? Проводят мобилизацию, используя подлые методы, облавы, загоняют людей на фронт. Такая армия как будет воевать? Теперь трагедия на полигоне. Тоже боевого духа не добавит. Интересно, в украинской армии нечто подобное происходит? Что-то мы не слышали.
Военный аналитик Руслан Левиев на канале журналиста Майкла Наки отмечает, что вся система сбора и обучения мобилизованных в России сейчас устроена достаточно небезопасно.
Тем более, что очень важный момент здесь какой. Ведь это Белгородская область, куда прибывают мобилизованные перед отправкой там, на линию фронта. То есть это, скажем так, последний этап. Соответственно, когда туда приезжают мобилизованные с разных регионов России, они фактически знакомятся друг с другом уже там. При этом они знакомятся друг с другом уже, можно сказать, что с пулеметом в руках. И если вы сравните это с ситуацией, как происходит обычно на срочной службе, как это происходит? Вас призвали на срочную службу, вы первым делом там вас отправляют на этот распределительный пункт, куда потом приезжают так называемые покупатели, и вас покупают там в определенную войсковую часть. Вы приезжаете в войсковую часть, и до момента принесения вами присяги вас не допускают до оружия. Проводится одна вроде как учебная стрельба, там выпустить 3 патрона для того, чтобы просто понимать навыки владения стрелковым оружием, но не более того. В целом вас до оружия не допускают. Присяга, она проходит там в разные сроки. У кого-то там через 5 дней, у кого-то через 8 дней, у кого-то там через месяц, по-разному. Но тем не менее, вот эти первые дни вы еще как-то без оружия в руках, можете как-то притереться с будущими сослуживцами, то есть понимать, что, где, как. Как-то заранее проработать эти моменты, где у вас какие-то стычки с теми или иными лицами. А здесь вы прибываете в новый лагерь, где куча разных лиц с разных регионов России и, как видите, не только России. И вот сразу вы с ними знакомитесь вот прям с оружием в руках.
Что именно случилось на полигоне, достоверно неизвестно. Так что версии продолжают множиться. Одну из них излагает Павел Шехтман.
Говорят, под Белгородом на деле вот что было. Расстреляли из пулемета отказников и свалили все на 2 таджиков-гастарбайтеров, которых загребли по беспределу и которые приняли участие в бунте.
Издание «Астра» утверждает, что нашло свидетеля происшествия. Это один из раненых мобилизованных. По его словам, офицер, командующий обучением, оскорбил при таджиках Аллаха. Все это пока не подтвержденные данные, но и такая версия случившегося кажется многим логичной. Телеграм-канал «Сита Сократа».
Путинская Россия выступает рассадником имперского шовинизма и ксенофобии. Не зря на саммите СНГ в Астане таджикский президент Рахмон распекал кремлевского фюрера за попытки навязать странам Центральной Азии свой вассалитет. Действительно, уничижительное отношение к таджикам, киргизам, кавказцам, как унтерменшам, закладывается в РФ с пеленок. Жизнь черного раба не стоит и ломаного гроша, но когда угнетенным навязывают верную смерть на невойне, да еще выдают в руки оружие, то исход очевиден чуть менее чем полностью.
Особенно очевидным такой исход кажется националистам. Некоторые из них винят Кремль за то, что построенный им русский мир оказался недостаточно русским. Об этом упоминает в стриме на своем канале Михаил Светов.
И вот этот вот русский мир по-путински, да, где таджики расстреливают русских за ислам, а государство всячески заминает произошедшее, это такой штрих к происходящей эпохе, и дополнительный штрих к этой эпохе – это, конечно, реакция прокремлевских СМИ. Вчера ночью, когда вся эта ситуация развивалась, были какие-то такие очень робкие замечания, а вот как же так, как же такое возможно в путинской России, да, не пора ли России проводить какую-то еще более агрессивную культурную политику, и сегодня об этом замолчали, опять же, все кремлевские телеграм-каналы, все кремлевские СМИ.
Некоторые националисты ухватили за этот инцидент как за аргумент против трудовой миграции. Роман Антоновский.
Гастарбайтеры на войне – такая же вредная история, как гастарбайтеры в мирной экономике. Негативные эффекты перевешивают позитивные. Миграция из Средней Азии в Россию выгодна только Средней Азии. Они сбрасывают нам балласт неустроенных молодых мужиков, у которых нет работы дома, и они могут быть топливом для выступлений против местной власти. В сухом остатке мы имеем в России несколько миллионов культурно чуждых, не настроенных на ассимиляцию агрессивных крепких мужиков, которые ходят в подпольные клубы ММА, не любят русню, но очень хотят завладеть нашими домами, женщинами и автомобилями. Худшее, что можно сделать – дать им в руки оружие.
Другие нелиберальные патриоты считают, что вся проблема в слабом государстве. Эту точку зрения представляет на своем канале журналист Максим Шевченко.
Вывод такой. Государства нету. Оно просто не существует как государство. Его нету. Мы видим имитацию государства. Они даже не могут призвать людей. Они даже не понимают, кого они допускают к оружию. Это только вот этот вот эпизод с пулеметом. Рядом снайпер оказался. А завтра вот эти люди, которых они толпами туда сейчас призывают, добровольцы, патриотический призыв, толпы туда идут за оружием, причем усложняется, утяжеляется ситуация, она становится более катастрофической, она становится более масштабной, озлобленность огромная людей. И вот кто, собственно, защитит страну от того, что сейчас власть, судя по белгородскому инциденту, бесконтрольно допускает к оружию людей с неопределенными взглядами, неопределенной психикой, которая не учитывается, неопределенным менталитетом, неопределенными психическими наклонностями. Никто. Ну просто вот никто.
Коммунистка Дарья Митина тоже уверена, что такое могло случиться и безо всяких граждан СНГ.
Предотвратить такие инциденты, увы, невозможно в принципе. 30 лет промывки мозгов и дебилизации населения на всей территории бывшего СССР, где-то больше, где-то меньше, свои печальные плоды, увы, уже принесли. Моменты, связанные с обеспечением безопасности в воинских частях, регламентацией выдачи оружия и прочего, комментировать не буду, ибо не специалист. А вот с политической точки зрения необходимо сказать следующее. Террористы, были ли они гражданами Таджикистана или же обзавелись российским гражданством, сейчас выясняется, записались добровольцами, таких примеров тысячи. То, что на тысячу человек найдется одна паршивая овца со злым умыслом, вариант вполне вероятный. С учетом методов проведения мобилизации, когда иные добровольцы приходят по нескольку раз и их разворачивают, зато других отлавливают и отправляют в принудительном порядке, я бы с гораздо большими опасениями ждала подобных инцидентов от мобилизованных, помимо их желания, наших сограждан. Потенциальных колумбайнеров, как показывает практика, у нас немало и без всякой мобилизации.
Но считать, что при СССР дела обстояли лучше, это большая иллюзия, говорит военный эксперт Павел Лакийчук на канале «Утро февраля».
Это сводится к тому, что в российской армии по-прежнему с советских времен процветает землячество, процветает дедовщина. И, собственно говоря, когда кадровые военные там встречаются с мобилизованными, к ним отношение как к людям второго сорта. А здесь еще, по-видимому, наложилось на ситуацию то, что люди, граждане одной из среднеазиатских республик были незаконно призваны в вооруженные силы Российской Федерации. Ну, это такой обычный для российской армии психологический феномен.
Тем временем Российское министерство обороны продолжает называть случившееся терактом. А в прокремлевском издании «Ридовка» написали, что ответственность за него взяла на себя некая группировка украинцев и крымских татар, что даже сама «Ридовка» всерьез не воспринимает. С вами была Аля Пономарева и «Цитаты свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи!